Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что будет, если античную трагедию рассказать как детективную историю? Можно ли найти выход из лабиринта памяти? Что такое любовь к путешествиям, бегство от жизни или поиск и обретение себя? Добрый день, дорогие друзья! В эфире еженедельно передача о книгах «Эпиграф» и ваш отзыв по современной, не только современной литературе. Сегодня в студии на Теосе автор и ведущий передачи Игорь Попов. И ура-ура, у меня сегодня в гостях книжный обозреватель Ксения Урия, которую уже давно хотел позвать. И вот, ну, никогда не было, и тут опять, да, в том плане, что наконец-таки она пришла ко мне в гости. Добрый день, Ксения.
Добрый день.
Есть у нас хороший повод, чтобы поговорить друг с другом, потому что сегодня хочу я задать вопрос. Любите ли вы, дорогие друзья, ирландскую прозу, как люблю ее я? Подозреваю, что не я один такой любитель ирландской прозы, тем паче, что сегодня, ну, приступим к нашему шорт-листу, то есть книгам, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, сегодня мы будем говорить о романе патриарха ирландской современной прозы Колма Тойбина «Дом имен» и романе лауреата международного букера, премии «Международный букер» Ольги Токарчук «Бегуны». И сразу, да, я напоминаю, что нам можно всячески нас тревожить, писать, звонить. Вы можете это сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Также можно через Viber WhatsApp с нами связаться, плюс 7 977 850 09 96. Самый простой способ – teos.fm. Через плеер вы можете написать свои комментарии. И, конечно же, самое простое – это написать под видеостримом, то есть под видео нашей трансляции, свои вопросы и свои комментарии. И мы, естественно, их зачитаем и, естественно, будем отвечать. Ну что ж, начнем мы с ирландской прозы. Итак, вообще, мне кажется, Ксения, ирландская проза сегодня переживает какой-то времена какого-то невероятного ренессанса. Ну, там, Джон Бенвилл, Энн Энрайт, Джон Бойн, Роди Дойл, можно перечислять, в общем-то, много и дальше, и женщин, кстати, тоже. Я как-то так посмотрел, чтобы это все не превратилось в бесконечное перечисление имен, которые по большей части у нас малоизвестны, хотя известны, в общем-то, в мире. Вот чем среди них выделяется ирландец Колм Тойбин, на ваш взгляд? Чем он известен русскому читателю?
Я, к сожалению, не так много, как вы, читала ирландской прозы современной.
Ну, Джона Бойна-то знаете точно, 100%.
Да, я знаю, конечно.
Читали.
Поэтому я не совсем могу ответить на данный вопрос, но то, что нам интересен Колм Тойбин, мне кажется, конечно, благодаря, ну, вообще помогло очень переводу на русский язык это фильм, экранизация его романа «Бруклин», в какой-то мере, я думаю.
А помогло ли? Вот у меня вопрос сразу.
Я думаю, что помогло хотя бы узнать, да, об этом имени, о том, что есть такой роман, такой текст. Понятное дело, что голливудская экранизация, она достаточно сильно отличается от самого романа, от изначального варианта, но я рада, что Тойбина активно переводит прекрасное издательство «Фантом Пресс» на русский язык, и что «Дом имен», тем более переведен, «Дом имен», роман, о котором мы сегодня будем говорить, переведен прекрасной, замечательной переводчицей Шаши Мартыновой, потому что все мы знаем, и на самом деле перевод, он играет огромную роль. И вы, как только откроете этот роман, вы поймете, почему я так говорю, что прекрасный переводчик. Потому что можно вот просто упасть в эту вселенную на русском языке, да, и, не знаю, провести несколько часов рядом с людьми, которые, имена которых мы знаем, знали и знаем, и люди передают из уст в уста, из трагедии в трагедию, имена античных героев, античной семьи, трагедию этой семьи.
Угу.
Вот, это тоже очень, очень вообще интересный на самом деле феномен, что Тобин взял и написал современный такой драматический роман, взяв основных персонажей из античных трагедий, да придумав каких-то своих. Но для меня на самом деле это шокировало, потому что мало кто, наверное, так скажем, мало кто любитель, да, погружаться в какие-то старинные такие сюжеты, которые рассказаны старинным древним языком. Это достаточно сложно в нашем современном мире многим дается. А в данном случае «Дом имен» — это очень современный роман, я бы так сказала. Вот.
Но у меня ушло 6 часов, чтобы его прочитать. И это 6 часов, проведенные не зря, проведенные абсолютно в запой, прочитанные. Вот книжечка «Фантом Пресс» издала вот такое издание замечательное, «Ком Тобин», «Дом имен». И сразу же вопрос. В «Норе Вебстер» и в «Бруклине» Тобин пишет о судьбе женщин в Ирландии. И почему вдруг он берется за античный миф? Вообще сейчас интересно, Стивен Фрай с мифами там, Древней Греции, какие-то, опять же, последний роман Владимира Шарова, ушедшего, Владимир Шаров скончался в 2018 году, «Царство Агамемнона», и тоже такое переиначивание этого мифа, истории, скажем, которую там можно читать и у Еврипида, у Софокла, да, на современный лад. Вот зачем Тобину вдруг античный миф понадобился?
Еще, конечно, «Тайная история» Донны Тарт.
Ну, естественно, конечно же. Куда же без Донны Тарт-то?
В данном случае, мне кажется, я сейчас расскажу, наверное, какую-то предысторию соединения современности и такого сюжета. Есть замечательная статья в журнале «Guardian», где Тобин как раз рассказывает, почему он переписал античную трагедию древнегреческую. Он в 86 году, ему нужно было брать интервью у двух людей, которые пережили страшный террористический, не знаю, как, вот акт насилия, скажем так, да, в 10 лет назад.
Там волнения были, да.
Да, республиканская ирландская армия, собственно, расстреляла 10 человек, там получается, что один был католиком, которого они отпустили, а остальных протестантов они расстреляли. И, собственно, среди расстрелянных выжил только один, который оказался в груде мертвых тел. И эта история настолько поразила Тобина, он описывает, как он, собственно, пришел к этим выжившим двум людям и пытался что-то у них спросить, а они в ответ вообще отрицали, не хотели вспоминать то страшное насилие, которое с ними произошло. Это тоже важно, кстати, к теме памяти и забвения, который, собственно, сам роман «Дом имен» и говорит. И, собственно, эта сюжетная история настолько поразила Тобина, что он решил про нее написать. И там действительно в «Доме имен» есть такая сцена, где всю семью убивают как раз по приказу Клитемнестры. Убивают семью, и среди нее остается в живых одна девочка, которая, собственно, выползает из этой груды тел. Достаточно страшная, ужаснейшая сцена, которая там ближе к финалу. И как раз это про тему, что насилие порождает насилие, насилие циклично. И, собственно, вот про это Тобин и говорит. И какая история может, так скажем, иллюстрировать, да, насилие, поражать насилие. Это вот история семьи Агамемнона, который, собственно, принес в жертву свою дочь, а затем его жена Клитемнестра его за это убила, а затем Клитемнестру, значит, убили ее дети Ареста и Электра совместно. Но там эта история, она на самом деле такая действительно жуткая, и насилие порождает насилие, но она у Эсхила, Софокла и Еврипида рассказана по-разному. И у Тобина, соответственно, тоже. Тобин берет только, так скажем, порядок повествования из этих трагедий древнегреческих, античных. Он берет порядок повествования, а все остальное он... Ну, на самом деле, вот я когда начинала читать, первое, что меня зацепило, это мотивировка героев, потому что я не понимала никогда Клитемнестру. Она обычно в трагедиях представлена такой, знаете, ну, действительно такой мстительной, очень властной женщиной, которая...
Такой нормандской валькирии такой.
Да, а здесь мы читаем монолог от ее лица, ее рассказ, собственно, как она потеряла свою дочь Ифигению, и почему она пришла к желанию мстить, почему она вынашивала этот план в течение 10 лет. Там 10 лет прошло, прежде чем Агамемнон вернулся с Троянской войны, куда он, собственно, и уходил. Вот. А Ифигению-то он принес жертву, чтобы Артемида соблаговолила, наслала наконец-то ветер, который помог бы их кораблям плыть на войну. Соответственно, вот, да. И вот эта вот мотивировка меня потрясла, потому что мне всегда интересно посмотреть на героев от их лица, послушать их, потому что те, кто совершают какие-то такие насильственные акты, да, что ими двигало? А можно ли было это как-то предотвратить? А что можно было сделать, чтобы это предотвратить? Я постоянно задаю эти вопросы, поэтому то, как изображает Клитемнестру Тойбин, это меня потрясает.
Ну, вот, давайте попробуем разобраться во всей этой чехарде, во всем этом сериале «Карточный домик», с которым, кстати, часто сравнивают. Почему-то этот роман Тойбина, может быть, потому что очень много таких внутренних интриг, заканчивающихся там реками крови, приношениями, жертвами, убийствами и так далее. Да? Вот Кристина Куплевацкая написала: «Пользуясь случаем, всем рекомендую лекцию Шаши Мартыновой о внутренней родине, об Ирландии, в частности, потому что для Шаши нуль родины — это Ирландия именно. Лекция есть на YouTube, ищется по ключевым словам». Ну, я действительно, опять же, подчеркну, что великолепный перевод Шаши Мартыновой, естественно, в паре с редактором Максом Немцовым, они выступают постоянно, поэтому читать этот текст невероятно интересно. Мне кажется, Шаши находит какие-то удивительные слова, пытаясь передать вот эту интонацию, которую дает, вернее, которой наделяет Тойбин своих героев, да, она находит удивительно русские слова, совершенно неожиданные и абсолютно точные, на мой взгляд. Вот когда ты читаешь, ты просто вот действительно погружаешься в этот текст. Итак, у нас есть, соответственно, о чем роман, да, вот вы уже, Ксения, сказали, что это вот та история, которую запускает первый Агамемнон, запускает...
Ну, на самом деле, запускает-то он запускает, это у Тойбина, но я вот просто тоже, когда сравнивала, в чем же отличие современного романа Тойбина от древнегреческой трагедии, во-первых, там нет богов, а в каждой древнегреческой трагедии есть, в античной трагедии есть боги, которые, собственно, управляют людьми, помогают, спасают их или наоборот. Ну, говорят что-то, чтобы они совершили страшные поступки, как принести там Ифигению в жертву, да. Вот этот бог из машины, он придет, всех спасет, или наоборот, накажет, кого нужно. Вот, во-первых, нет, значит, богов и Тойбина, их вообще нет. Они, боги умерли, даже там Лектора ходит и говорит об этом. И Клитемнестра тоже считает, что боги умерли, потому что как так? Принести свою дочь в жертву, значит, богов не существует, да. Я так не могу уже думать. И второе, нет проклятия, потому что на самом деле в древнегреческой трагедии все началось не с Агамемнона, а с его отца, Атрея. Ну, Тойбин чуть-чуть об этом говорит, потому что любовник Клитемнестры, который ей помогал, собственно, свергать Агамемнона, да, и убивать его, он, значит, двоюродный же брат Агамемнона.
Он... Ну, там есть
да,
вот эта
там
линия.
Есть,
да,
там есть эта линия.
Эгиста, да.
То есть там началось все с Атрея, который, ну, там страшным образом отомстил своему брату, как раз отцу Эгиста, который вот стал любовником, да, Клитемнестры. Атрея, отец Агамемнона, отомстил своему брату за измену со своей женой, и очень жутким образом, не хочу даже об этом сейчас говорить, но кто захочет, прочитает, скажем так, да. И, собственно, поэтому, потому что он сделал такой страшный поступок, на весь его род было нанесено проклятие. Значит, все его дети, все его потомки, что-то с ними такое страшное случится. И вот это проклятие, оно как бы якобы разворачивается, да, Агамемнон убил свою дочь, потом Агамемнон тоже так же погиб, потом, ну, убили его, да, потом Клитемнестра, нашла свою смерть. Собственно, почему так? Потому что проклятие, якобы, да, говорят нам древние греки, а Тойбин говорит, что нет, не так. У каждого есть выбор, и у каждого есть ответственность. На каждом герое лежит ответственность за свой выбор. Нет никаких богов, нет никакого проклятия. Мы сами выбираем, мы сами совершаем поступки и, соответственно, получаем, не знаю, как... Но месть — это же тоже решение поступок, да? Возмездие, суд. Здесь, по сути, нет даже суда. Правосудия не существует в этом романе, к сожалению. Вот. Но это я уже... Опять угу. вот в какие-то такие смыслы ушла.
Ну, здесь все-таки, когда ты читаешь, во-первых, Тойбин античную трагедию превращает в какой-то такой напряженный детективный триллер. Да? Ты погружаешься в эту историю, начиная вот, опять же, начиная с жертвоприношения, да, Ифигении, соответственно, Агамемноном. И тут я с вами согласен, то есть если в греческой трагедии не совсем понятно мотивы Клитемнестры и ее чувства, мне кажется, что Тойбин наделяет всех героев своей мотивацией. Вот мы очень много сейчас говорим, да, обычно, когда говоришь про какую-то книгу, большая похвала, книга очень полифонична, да, то есть она там... говорит разными голосами. То есть в данном случае она фактически полифонична, потому что там ведь есть разные лица, да, и рассказ о том или ином герое, например, об аресте, да, он ведется, собственно, от третьего лица. А как раз Клитемнестр ведет от первого лица идет. Да? Да, у Электры тоже от первого лица. То есть женщины там говорят сами, интересно. Мужчины, да. О мужчинах мы узнаем от некоего повествователя.
Ну, тут вообще еще интересно действительно посмотреть на построение романа. Там есть пара глав от лица Клитемнестра, причем вторая глава от лица духа Клитемнестра, так скажем, уже такая некая фантастическая мистика происходит. Как, ну, то есть после ее смерти мы уже ее слышим, да. А есть одна в серединке глава от лица Электры и три главы не от лица Ареста. Арест не говорит «я». Он здесь герой, он действующее лицо, он наблюдатель. Если мы посмотрим, Арест всегда описан как третье лицо.
Ну да, да. Вот, да. Со стороны.
То есть он, по сути, герой действующий, вот. И он единственный, кто, кстати, помнит и пытается... запомнить.
Нет, и... Он еще и пытается поговорить об этом.
Да, и поговорить об этом, потому что замалчивание равно забвение, равно вот якобы мы что-то такое совершили плохое, но сделаем вид, что этого как бы не было, да?
Ну да, да. Ну, собственно, интересно, почему все-таки, мне все-таки интересно, почему все-таки роман превращается ведь в современную историю. Он же превращается в современную историю, несмотря на то, что мы читаем античную историю. Да? Как Тойбину удается, говоря, беря античную историю, поговорить о современности? Чем он, как он это достигает, на ваш взгляд? Ну, кроме того, что это убийство, и мы понимаем, что, ну, как бы власть мало чем поменялась, да, месть мало чем меняется. Ну, то есть он фактически говорит о том, как месть физиологически меняет человека. Хотя, в общем-то, вот, кстати, кто вам больше всего сочувствия вызывает в этой истории? Мне просто интересно, вот совпадут наши ощущения или нет?
Сочувствие у меня, конечно, вызывает Арест.
Ах ты, вот правильно, совпали. Но
мне
и Тойбин
на самом
так
деле
его
было очень его
да.
в финале так как-то за него жалко, обидно, потому что человек, который искал справедливости, а в итоге он, собственно, оказался в ловушке. Здесь, опять же, у Тойбина Арест не такой, какой он в античных трагедиях, потому что там он такой, значит, мальчик с мечом, который вершит правосудие, да, который вот действительно знает, что он делает, да. А вот у Тойбина он такой...
Он запутавшийся.
Запутавшийся, да, и пытающийся разобраться в том же, а кто же прав, а кто действительно достоин, не знаю. Ну, в общем, он пытается действительно понять все мотивы, мотивировки там, окружающих людей и, возможно, найти какое-то прощение и простить, но... Да.
Но он отчаянно ищет любви, например.
Отчаянно
да?
ищет любви, но почему-то вот все его предают. Что мать, что сестра, что Леандр, который казался его лучшим другом и вообще такой поддержкой, опорой. Но на самом деле, ну вот арест, он всегда какой-то ведомый, то есть его всегда ведут, им управляют. Он как будто бы теряет право собственного... Ну, в финале он вообще действительно теряет право собственного голоса. Его вообще никто не слышит и не слушает.
Угу.
Но решать ничего не может в этом царстве. Вот. Закон никакие... Не может повлиять на законы какие-то. Вообще остается действительно вот таким... Как наблюдателем, опять же, третьим лицом.
Угу. Ну, вот Кристина написала. Вообще интересно, с каким энтузиазмом современное искусство берется за переосмысление написанного ранее. Кристина, ну вообще не только современное искусство, всегда искусство во все времена переосмыслило ранее. Сначала, ну вот Кристина опять пишет, сначала проект «Шекспир», в котором сегодняшние писатели дают новую жизнь шекспировским пьесам, например, «Несбио Макбет», теперь вот погружение в античность, Фрай с его мифами и героями, Тойбин теперь, по сути, есть некие корневые сюжеты о человеческой природе, и выходит, мало что нового происходит с человеком. Как вы считаете, права Кристина или нет?
Мне кажется, что любой сюжет можно взять и найти в нем кучу новых каких-то mm-hmm. современных мотивировок. Ну, кстати, Шекспир тоже здесь не зря упомянут. У Тойбина же в «Доме имен» действительно идет смешение. Там он
да,
он действительно использует сюжет Шекспира,
Гамлет.
Шекспириана там есть, абсолютно, согласен. Потому что призрак отца здесь в данном случае у нас призрак матери, который ищет встречи с мальчиком, имя которого она забыла, она ищет встречи с сыном. Она забыла его имя там, кстати, это тоже очень интересный момент.
Она пытается обрести имена. Она не может обрести имена. Тень вот матери не может обрести имена. И вообще «Дом имен» — это очень-очень важное название. У Тойбина, да. Если часто издатели дают название книгам, то я так понимаю, что это все-таки авторское название, потому что все это пропитано. Но опять же, если брать арест, который мальчик, который видел, как собственный отец приносит жертву его сестру, да, у него на глазах все это происходило. Потом его изымают из дома, везут в какое-то место, где он как заложник с другими мальчиками находится. Он бежит, собственно, вот с Леандром и с Митром, да, значит, из больным мальчиком. И совершенно удивительное легическое повествование. Но как легическое?
И там еще очень интересен дом старухи, куда она попадает.
Да, вот об этом же.
Потому что старуха как раз произносит множество имен и говорит, что никого здесь не осталось, все ушли.
Угу.
А вот это вот, вот и этот там впервые лейтмотив.
Как раз появляется вот этот образ, дом, который покинули.
И
да?
Митр, когда перед смертью он просит рассказать о нем, сказать о нем, сохранить историю о нем. Вот это вот память, когда люди умирают... То есть вот эта вот память, приносимая, да, из года в год, из века в век, мы же эти имена запомним с античных времен, да, вот в данном случае Агамемнон, Критимнестр, Орест. Вот эта тема забвения и памяти, действительно, она весь роман прошит этой темой. И финал очень красивый еще. Там, когда Леандр с Орестом смотрят на заходящее или восходящее солнце?
На восходящее.
Восходящее солнце,
потому что жена рожает у Ареста, да, и они ждут повитуху, вот повитуху приводят стражники, они смотрят, и они как в былые времена стоят и фактически чуть ли не держатся за руки, как мальчики, хотя ощущение Ареста все время остается вот этот мальчик, который не вырос, и все к нему относятся как к мальчику, хотя он же, в общем-то, молодой мужчина, происходит там, да, действительно большое количество времени, где они привели в заключение, потом они в бегстве, потом, собственно, живут у старухи на побережье моря. И вот это, кстати сказать, очень интересный образ моря, который волны да, накатывают на берег. И вначале он что-то чувствует в этом угрожающее, а потом он начинает слушать это. То есть он как бы воспринимает... Он не привык к этой жизни, он привык, что все в жизни к нему враждебно, да, и вдруг он учится воспринимать, что жизнь не всегда бывает враждебна. Да? То есть вот эти образы, они очень какие-то, не знаю, они какие-то очень трепетные, ранимые в этой книге.
Там просто в финале там Тойбин говорит, что про смерть и забвение, что когда мы умираем, нам вообще ничего уже не важно. По сути, все эти распри, разговоры, все эти разборы, кто кого куда предал, зачем и почему. Вот. Но при жизни нам это очень важно. Нам важно правосудие, нам важно вот обрести понимание, быть услышанными. Нам важно доказать, ну, как-то, или наказать, возможно, да. Вот. Вот эта тема, меня просто настолько прониклась я этой темой, и вообще роман действительно потрясающе ее описывает. Вообще тема памяти, она у нас сейчас всегда на слуху, и все современные в основном такие известные романы-бестселлеры, они действительно про память говорят. И это такая очень важная, интересная.
Вот, кстати, насчет памяти. Один из важных критериев великой литературы, большой литературы, скажем так, да, это универсальность, да, рассказываемой истории. Вот ирландец Ком Тойбин написал историю, взяв античный сюжет. В чем универсальность дома имен? Есть ли здесь универсальность, понятная русскому, не знаю, там, украинцу, французу, американцу, латиноамериканцу, китайцу, в конце концов?
Я не знаю. Я, к сожалению, потому что не могу за них говорить. Я могу говорить за себя.
Вы можете сказать за русскоязычного читателя.
Да, я могу говорить за себя. Но для меня просто все это очень понятно, ясно. И, то есть, конечно, какие-то вещи, вот как вот эта вот груда мертвых тел, да, которые хотел Тойбин изобразить, мы никогда не узнаем, потому что, ну, как мы узнаем, если мы там зайдем в интернет и почитаем об этом, а для Ирландии, скорее всего, это очень яркий сюжет, они об этом знают все, я так думаю. Поэтому это узнаваемо для них.
У нас есть хатынь.
Вот.
У нас есть свои трагедии, у нас есть свои груды тел, да?
Да, ну, в данном случае вот именно прям там яркая такая перенесенная из реальности в фикшн-историю. Вот, поэтому...
Чем вообще цепляет роман Тойбина?
Ну, как я сказала уже, меня вот зацепили сами герои, потому что мне интересны мотивировки каждого. Мотивировка, как вообще готовится месть, собственно, как она рождается, почему, как можно прожить несколько лет, думая только об этом, и что происходит с человеком затем, каким он становится, как он изменяется, вообще, как творится зло, и как, собственно, как зло меняет человека, потому что ведь убить другого человека, на это надо решиться. Понятно, что в данном случае мы говорим, да, про древние времена, где достаточно логично, что если ты хочешь, чтобы человек исчез, его можно просто убить. Да? Там нет особого такого суда и правосудия, да, системы, скажем, суда. Да, есть боги, которые могут покарать. Ну, ничего, может, они кто-то из других богов заступится, да, допустим. Так думает тот, кто причиняет вред. В нашем же мире, допустим, это, ну, тот, кто идет на преступление, заранее знает, что, опять же, его могут, да, осудить. Вот. И вообще вот эта мотивировка, как растет месть, как человек приходит к этому, это тоже достаточно интересно услышать от лица этих героев, в данном случае от лица Клитемнестры, которая впоследствии очень сильно изменилась, когда она, собственно, совершила множество ужасных злодеяний. Она не только ведь там своего мужа убила, там множество других было убийств. Вот, да.
Посоветуете вы прочитать этот роман нашим слушателям, зрителям, нашей аудитории, и почему бы посоветовали прочитать?
Я бы посоветовала, конечно, если мы о нем говорим, то... Конечно, я хотела бы его рекомендовать. Меня он поразил очень сильно. Один из, пожалуй, моих любимых текстов за последнее время, который я читала. Почему? Мне кажется, что вся наша беседа об этом была.
Но я могу, скажем, подытожить нашу беседу. Почему я бы посоветовал тоже почитать эту книгу? Во-первых, как только вы откроете первую страницу, начнете читать, вы вообще забудете о всех вопросах, читать вам эту книгу или нет. Этот текст просто вас затянет в себя. Во-вторых, история универсальна просто потому, что Тойбин поднимает вопросы, касающиеся любого человека, живущего в любой точке Земли. Да? Что такое зло и добро? Вообще можно ли различить добро и зло? Справедливость, действительно ли это добро и благо? Или же это может быть обманом, и ты можешь в этом самообмане погружаться все больше и больше и уничтожать самого себя и окружающих. Что происходит, когда один человек принимает неправильное решение, разрушающее жизнь другого человека, и это может быть как лавина, которая может разрушить целую нацию, да, и, по крайней мере, целую семью и так далее, повлиять на большое количество людей. И возможно ли из этого выбраться? Возможно ли исцеление? Тойбин не дает ответов на эти вопросы, он предоставляет разбираться читателю, поэтому да, я соглашусь с Ксенией и скажу, что да, читать, и именно поэтому.
Ну, еще прекрасный перевод и замечательное издательство.
Прекрасный перевод, замечательное издательство, и Тойбин великолепно говорит на русском языке со своим русскоязычным читателем. Дорогие друзья, не отключайтесь, мы сейчас будем говорить про еще один великолепный, интересный роман лауреата премии, литературной премии «Международный Букер» Ольги Токарчук «Бегуны» буквально через 20 секунд. Мы напомним, как на нас подписаться в социальных сетях. У нас, собственно, на наших страничках в социальных сетях много всего интересного. И, по крайней мере, вы всегда можете найти там записи наших видеостримов, наших эфиров и анонсы эфиров, которые еще предстоят. Не отключайтесь, через 20 секунд мы снова будем с вами.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях книжный обозреватель Ксения Лурье. Мы уже поговорили про замечательный роман Колма Тойбина «Дом имен». И вот вдогоночку нам Ксения... Все равно этот вопрос беспокоит наших слушателей. Добрый день. Я смотрю, в последнее время авторы часто стараются переосмыслить античность. В том году Мадлен Миллер с «Цирцеей», сейчас Колма Тойбин. Интересно, к чему бы это? Вот... Не знаю, есть ли ответ на этот вопрос? Почему пытается переосмыслить античность современный автор? Мне кажется, она...
Да, там много потрясающих и интересных сюжетов, я так думаю, что переосмыслить. Ну, вообще, переосмысление прошлого — это толчок к будущему, я так думаю. Не знаю.
Ну, мне кажется, так. Просто эти истории настолько универсальны, что заставляют нас постоянно возвращаться к ним и пытаться увидеть в них то, что происходит с нами сейчас. Вот через погружение в прошлое мы, может быть, ощущаем себя настоящие, наверное, так. Но давайте-ка переходить к следующей книге. Ольга Токарчук и роман «Бегуны», который, как я уже сказал, завоевал Международную букеровскую премию. Вот чем так Токарчук, польская писательница с украинскими корнями, она даже, у нее там какой-то даже в начале, она же и поэтесса же еще, к тому же, да? Вот чем она интересна-то стала и чем так привлекла Международный букеровский комитет?
Ну, вообще, на самом деле, Ольга Токарчук, она является одной из известнейших писательниц современных в родной Польше. И то, что она получила международную букеровскую премию в 2018 году на пару с переводчиком, тут важно сказать, что премию эту получают два человека, это, собственно, автор романа и переводчик на английский язык. И то, что вот она получила эту премию, мне кажется, это вообще очень знаковое событие. Благодаря ему она наконец-то будет открыта для англоязычного мира. Это еще больше, так скажем, вообще обширная часть нашей планеты Земля почти все знают английский язык, практически все. И, но она действительно писательница-феномен. Я считаю, что мало кто из писателей вообще в современном мире может похвастаться таким количеством премий и наград. У нее чуть ли не каждый роман награжден какой-либо премией. Польская самая престижная премия «Нике», которую она получала раза 4, наверное, за 4 своих произведения. Там еще есть выбор жюри, выбор зрителей. Там точно не 4 премии, потому что порой она в один год получала и тот приз, и тот. То есть и приз, скажем, зрительских симпатий, и приз жюри. И в 2018 году она, кстати, вот в Швейцарии получила премию фонда Яна Михальского за свой последний, кажется, роман, последний книги Якоба. То есть ее действительно, она достаточно известная в Европе, просто не на английском языке, так обширно была известна. И вот международный букер поможет, я надеюсь, поможет ей стать еще более известной.
Ну вот смотрите, на этот роман очень разноречивые рецензии, да, и отзывы «Бегуны». Кто-то прям восхищается, а кто-то прям говорит, что ну ужас, ужас, вообще читать невозможно. Почему, на ваш взгляд, такие разноречивые отзывы у читателей?
Я еще хочу сказать, что на самом деле роман был, кажется, он был издан в Польше в 2007 году, насколько я помню. Угу. То есть это уже прошло достаточно большое время, и это тоже знаково. Это важно для нас сейчас об этом говорить. А на русском языке он впервые был издан в 2010 году. Просто сейчас у нас переиздание в связи с тем, что Токарчук получила международного букера, и благодаря этому, кстати, будут выходить и другие ее романы на русском языке, что тоже замечательно. То есть в 2019 году мы узнаем еще чуть больше о ней как писателя. Почему такие разные рецензии? На самом деле, мне кажется, что, во-первых, это связано с формой романа, потому что мало кто... Ну, я, да, я встречала такие рецензии с вопросами, что это роман? Неужели это роман?
Ну да, есть некоторые говорят, что это не сборник ли это просто каких-то историй о путешествиях?
Да, на самом деле здесь тоже очень интересно. Ольга Токарчук, она пишет либо рассказы, либо сборники рассказов, либо романы. Интересно то, что у нее, по сути, романы складываются из, так скажем, каких-то историй, обрывков, рассказов, в частности, «Бегуны» и такой роман. И она еще, кстати, говорит, она в одном из интервью говорила, что когда она что-то пишет, она не знает, что в итоге получится, рассказ или роман. Это, кстати, очень интересно тоже к вопросу о том, как творит писатель, как он выполняет свою работу. Мне кажется, очень интересная такой метод. Вот. А «Бегуны», что это такое по структуре? По сути, это такая компоновка обрывочных записей бортового... Ну, так скажем, там есть главная героиня, которая очень похожа на саму Ольгу Токарчук. Она носит ее черты, носит ее биографию, и, по сути, она записывает... Она путешествует по миру, по странам и записывает какие-то заметки, записывает людей, которых она встречает, описывает их разные истории, описывает музеи, в которые она приходит. То есть периодически встречаются вот на полустраничке, вообще на пару предложений вот такие вот заметочки, которые перемежаются с художественными историями. Мы видим, что это похоже, что это выдуманный, да, такой рассказ или повесть. Там есть несколько таких героев, да, художественно выдуманных. И здесь вообще интересна сама по себе вот эта структура. То есть некоторых, мне кажется, она может пугать. То есть непонятно. Вообще нелинейная структура многих, кстати, читателей пугает, к сожалению.
В чем там нелинейность вообще у Токарчук в этом романе именно?
В данном случае нелинейность в том, что она состыковывает вообще разные истории. Там есть истории из разных времен, там из 17 века, есть из современности. То есть постоянные путешествия. По сути, это роман о путешествиях, о побеге, о людях, которые куда-то едут с какой-то целью.
Ну, даже она даже применяет там, у Токарчук есть словосочетание «психология путешествия», да?
Она вообще по образованию психолог. Угу. Тоже важно сказать. И героиня ее тоже по образованию психолог. То есть тут мы видим сближение действительно. Я не могу говорить, что это сама Токарчук, потому что все-таки это художественный роман. Но сближение героини и автора мы, главной героини, которая, собственно, заметки нам свои оставляет, мы явственно видим. То есть, да. Так. Мы о чем говорили? Какой был вопрос?
Мы говорили о том, что, ну, собственно, почему... В чем нелинейность, да, этого всего романа?
Знаете, я когда читала «Бегуны», я очень часто вспоминала одного прекрасного писателя, который недавно отпраздновал юбилей, 50 лет, ему исполнилось, Дэвида Митчелла. Вот. А на самом деле, почему я его вспоминала? Потому что у Токарчук, как и у Митчелла, герои связаны друг с другом разными деталями. Это действительно можно увидеть и заметить. То есть, несмотря на то, что меняется время, меняется страна, меняется пространство, да, и время, герои как бы связывают друг с другом какие-то определенные детальки. Ну, например, что они прочитали в газете. Там прямо есть строчка из газеты, например, она встречается как и в заметке, так и в одном из рассказов. Там есть посещение одного и того же музея и просмотр одного и того же экспоната человека, который пластинированного человека, то есть его, собственно, ну, как не мумифицировали, а ну, поместили в определенный раствор, и там видны там, все мышцы, вот это вот все великолепие, да, человеческого мироустройства, физического его тела. И, собственно, за этот экспонат рассматривает и там... Я не помню, я, к сожалению, уже не помню, кто. Там два человека точно рассматривают этот
экспонат. Ну да, вообще вот там размышления о жизни и смерти, о физическом теле, да, очень много на самом деле в романе.
Да, то есть одна из тем — это также то, как устроен человек, потому что там постоянно героиня приходит в кунсткамеру. Там даже в конце, в финале, ну, в тексте мы откроем, и мы увидим список музеев, где итинерарий, собственно, Вена, Дрезден, Берлин, в каких музеях она была, и, собственно, откуда мы читаем записи об экспонатах, да, о мумифицированных телах, о телах, которые сохранили с помощью специальных растворов, об уродствах или, наоборот, о красоте человеческого тела, то есть как оно создано, как друг к другу прикреплены мышцы, сосуды.
Ну да, да, там же вот это... и уродство даже воспринимается героями не как уродство, а как раз то, через что мы можем понять красоту, да, что мы вот четко видим, там где-то в романе один из героев там смотрит и видит, что где-то мы видим вот это уродство, и это через это уродство, если бы не было уродства, мы бы, может быть, и красоту не стали замечать. Там, я точно не помню, конечно. Но, кстати, основной метафорой романа «Бегуны», как бы она связана, и вообще название романа, да, связано с такой старообрядческой сектой бегунов, которые физически, ну, то есть они проповедовали физический уход от зла, да, вот бегство от зла физическое, которым не можешь противостоять вот в честном бою. Это действительно какой-то такой, не знаю, там, я не люблю вот эти все эти со школьной поры красной нитью протянулся через весь роман, да, вот все это, набившее оскомину, но это действительно очень сильная метафора бегства. Вот что такое путешествие? Бегство или все-таки возвращение к себе, обретение себя?
Ну, у Токарчук же есть еще один смысл, что путешествие — это умирание и возрождение вновь. То есть ты летишь или едешь в какое-то новое место, где ты становишься как будто бы другим человеком, потому что ты все видишь в первый раз. И вот это вот как перерождение, да, так скажем.
Ну, умирание очень сильное слово. Умирание же связано
перерождение,
с болью.
Перерождение.
Да. Вот,
но, кстати, да. Тема боли вот тоже интересна. Угу. Там герои не раз говорят, что боль свою нужно описать, зафиксировать. И, возможно, тогда она исчезнет.
Назвать, да.
Да, назвать. Угу. Это тоже к теме памяти, к теме записывания и вообще вот эта вот пластинация, сохранение человеческого организма, сохранение тела, да, что это такое, То есть не раз она, возникает эта тема в романе, то есть что мы можем сохранить тело с помощью каких-то специальных растворов, да, и показать будущим поколениям, какое вот было тело, да, прошлого человека, так скажем, да, вот оно останется в веках. Но, по сути, к сожалению, это же копия, подделка получается, потому что ну, оно не живое. Вот. Uh-huh. А как еще можно сохранить человека? Описать его, записать его, зафиксировать его в словах. И, собственно, вот это вот все и делает Ольга Токарчук в своем тексте. Она записывает людей и фиксирует их в формалине фраз, как она, да, говорит. И мы можем открыть и узнать об этих людях. Вот. Это тоже, мне кажется, потрясающе угу. какая-то абсолютно.
Ну, вот это, кстати, вызывает, ну, кучу вопросов, которые ты задаешь сам себе. И, ну, хорошая книжка — это все-таки диалог всегда, да? Хорошая книга — это диалог, потому что ты хочешь вступить, не знаю, в дискуссию и спросить. Ну, это действительно, ну, вот мы...
Ну, окей. Кстати, с Тойбином тоже формально да. фраз работает.
Да-да-да, 100%. Точно так же, да? Ты вступаешь в коммуникацию с героями, с автором и начинаешь спрашивать, действительно ли это так, или это вот роман о безверии и о страхе безверия, то есть вот, ну а что, если вот ничего нет, и что дальше? У Токарчук как раз природа человека играет действительно очень важную роль, не зря там у нее есть очень интересный момент, связанный с картиной значит, Яцека Мальчевского, да, художника, «Смерть», по-моему, да, как-то так.
Да, там есть такой момент.
Вот, и вот это размышление о том, что такое смерть, когда там вот эта самая смерть с косой прикасается к старому человеку. Я просто,
естественно... Нужно цитировать, потому что Токарчук, да. она такая, что ты ее прочитал, и действительно столько деталей, что можно какие-то детали упустить из виду. Угу, угу. Это настолько насыщенный текст деталями, историями, именно историями, героями. Что да, можно подзабыть что-то. Я вот третий раз уже перечитывала, uh-huh. потому что каждый раз, когда нужно говорить об этом романе, его действительно нужно перечитать.
Ты, кстати, хороший текст в том смысле, что когда ты читаешь, то ты все время, вот я заметил, Ксения замечает какие-то свои моменты в тексте, а меня, я спотыкался, что называется, да, у меня в памяти остаются какие-то другие, да, которые меня шокировали, может быть.
Ну да, это замечательно. Мне кажется, что у каждого читателя есть свое прочтение, свой тип прочтения, и это прекрасно.
Что больше всего вас как раз в этом романе зацепило? И почему, собственно, вот объясните мне, почему это все-таки роман, опять же, возвращаясь к вопросу, а не какая-то матрица историй, как-то хаотично собранных в одну книгу?
На самом деле у него есть своя структура, логичная структура, там... Я когда говорила про детали, это все не просто так. Там действительно, если исследовать и замечать, каждая история соединена с другой определенной деталью. Угу. Это вот явно видно. Ну, допустим, первый, я имею в виду художественная история, которую она рассказывает. Там первый, значит, герой у нас появляется Куницкий. Там есть, значит, заметки, есть вот какие-то прямо истории людей, героев, которые попали в какую-то, ну, не знаю, странную ситуацию, и связанную с путешествием, угу. опять же. Первый герой у нас возникает, значит, Куницкий, который на маленьком чешском острове, или хорватском, в Хорватии это было дело. Они, значит, поехали с женой и ребенком в отпуск, и он на маленьком этом острове потерял жену и ребенка. И он не знает, куда они вообще пропали. Это же маленький остров, как их вообще найти? И там... А следующая история про, значит, про... Эрика, который путешествовал, был там моряком много-много лет, и вот он осел тоже, опять же, на каком-то острове, и он водит паром. И вот этот паром, он возникает, он был и в истории Куницкого, но он был там вообще не uh-huh. ну, таким мелькающей деталью, а в истории Эрика очень важен этот паром. Опять же, в следующей истории там, кажется, возникает татуировка с... там рука в формалине, ну, тоже там про вот эти пластинацию, вот, в сохранении человеческих частей, и там герой видит, значит, руку мужчины в формалине, и на этой руке татуировка. И мы понимаем, что скорее татуировка, которая там кит или еще что-то, я сейчас точно не помню, которая опять нас переносит к Эрику. То есть вот эти детали, потому что Эрик же был моряк. И кстати, и вот эти детали, они действительно соединяют друг с другом. И, кстати, насчет еще вот «Мир равно текст». «Мир есть текст». Uh-huh. А почему? Ну, мы записываем, да, людей, мы записываем жизнь, и, по сути, текст фиксирует жизнь, и текст становится нашей жизнью. Почему? Это тоже видно. Там, опять же, к этому Эрику, он же не просто так мечтал быть моряком, он там, значит, попал в странную историю в юности.
К сожалению, у нас время уже подошло к концу.
Это так важно было сказать про то, что мир становится текстом, что там женщина-экскурсовод, значит, рассказывает истории из Борхеса и делает их как будто бы реально живыми, а Эрик, он начитался... Так, все.
В общем, дорогие друзья, читайте, пожалуйста, «Бегуна» Ольги Ткарчук и «Ком Тойбин. Дом имен». Ксения, большое спасибо, что пришли сегодня. И, конечно, каждый понедельник в 16:00 мы ждем вас, чтобы поговорить о книгах. До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.